вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на «Крым Реалиях». С вами в студии Лариса Волошина и Стас Юрченко. Сегодня в выпуске.
Чиновники аннексированного полуострова утверждают, что Симферополь и южный берег Крыма обеспечены запасами воды на год.
Освобожденные украинские моряки дали пресс-конференцию в Киеве.
На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал, сообщают правозащитники.
А мы напоминаем, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите в Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас также есть шанс попасть к нам в эфир по телефонам. Бесплатный телефон для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений, что прозвучали в течение сегодняшнего дня.
Новость дня.
Чиновники аннексированного полуострова утверждают, что Симферополь и южный берег Крыма обеспечены водой на год. Глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России правительства Крыма Игорь Валь утверждает, что водохранилища полуострова более чем на 60% заполнены водой. Этого должно хватить, чтобы год обеспечивать водой южный берег Крыма и Симферополь, считает чиновник.
В комитете также отметили, что наименее обеспеченными водой районами является Восточный Крым, а именно Киев, Феодосия, Судак и Ленинский район Крыма. По информации ведомства водохранилища системы Северокрымского канала, Феодосийская, Самарлинская, Станционная и Ленинская накопили на 4 миллиона кубометров воды больше в сравнении с прошлым годом.
Напоминаем, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились. Запасы воды в Крыму пополняются из водохранилищ, естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Чиновники Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
Украина в центре внимания.
Министерство иностранных дел Украины призывает ПАСЕ усилить давление на Россию для деоккупации Крыма. Об этом говорится в заявлении украинского министерства. Цитирую. «Ожидаем, что окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав Россию прекратить временную оккупацию Крыма, которая является первопричиной и единственным источником системных нарушений прав человека на полуострове. Также немедленно освободить украинских граждан, которые продолжают незаконно удерживаться на территории оккупированного Крыма и в России», говорится в сообщении.
Также в украинском министерстве призывают Россию прекратить применение своего законодательства на аннексированном полуострове, в том числе, далее цитата, принуждая к призыву в оккупационной армии. Министерство иностранных дел Украины также считает, что ситуация с притеснениями и репрессиями крымских татар на аннексированном Россией полуострове требует особого внимания со стороны мирового сообщества. Более подробно о отчете ПАСЕ по ситуации с правами крымских татар в оккупированном Крыму слушайте во второй части нашей программы.
Прямой эфир.
Европейский Союз на полгода продлил персональные санкции против граждан России из-за Украины. В этом сегодня сообщили в Брюсселе, передает Радио Свобода. В санкционном списке 170 граждан России и Украины, также 44 юридических лица. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет физическим лицам на въезд в Европейский Союз.
Напомним, санкции были введены в 2014 году после аннексии Крыма, а затем несколько раз ужесточались в связи с поддержкой России сепаратистов на востоке Украины. С тех пор они несколько раз продлевались. В санкционном списке ряд российских государственных деятелей, чиновники, военачальники, а также лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса.
Новости.
Освобожденные украинские моряки дали пресс-конференцию в Киеве. Журналисты задавали им вопросы касательно захвата экипажей военных судов во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Уточняли детали, в частности, почему украинские моряки не открывали огонь в ответ и готовы ли повторить прохождение через Керченский пролив. Вот что ответил на эти вопросы освобожденный из российского заключения капитан 2-го ранга и командир 1-го дивизиона морского командования Денис Гриценко.
Ми є військовослужбовцями Збройних сил України. Я цим пишаюсь, як і інші мої хлопці. Якщо треба буде час поїхати і виконувати завдання за призначення, я готовий зараз. Це і я на 100% уверен, що і остальні хлопці теж. По першому питанню, чому вони підкривали вогонь, ви розумієте, ми йшли туди не з метою застосування зброї. Це був мирний переход. Є норми міжнародного морського права та плавання договору між Українською і Україною та Росією щодо використання Керченської протоки та плавання проливом. І ця ситуація, на мій погляд, це було не предусмотрено даже ні одної сторони, ні другої сторони, тобто ніким. Дуже нештатна ситуація, тобто з якої рішення приходилось приймати там, на місці і зараз. І я прийняв таке рішення, так.
Денис Гриценко отметил, что все 24 освобожденных моряка готовы продолжить свою службу в военно-морских силах Украины. Также командир рассказал о давлении, которое применяли российские силовики сразу после захвата моряков.
Це було психологічне навантаження. Давили всіми маючимися средствами, тобто і хлопців по-разному виводили, і говорили, вас вже там посадили, і вас там послали на убой, і були і адвокати, які говорили, треба падати в колені, в суді, цілувати мантію, говорити, що ти виновен, і тоді з вами буде, що-то буде хороше. Ну, після того, як, я ж говорю, зайшла колегія адвокатів, була вироблена стратегія керівництвом держави, то вже була ситуація стабильно.
Полную версию пресс-конференции освобожденных украинских моряков можно посмотреть на сайте Крым Реалии и на нашей странице в Фейсбуке. А я также зачитаю еще несколько комментариев из Ютуба, которые нам успели прийти. Вот, к примеру, Саша Гаврилов, наш постоянный радиослушатель и зритель нашей передачи в Ютубе, пишет: «Привет из Севастополя, там плюс 23 градуса и солнечно». Также нам тут пишут в комментариях, что Крым – это Украина. Несколько человек, Ник Хэппи 5 и Наталья Геранчук. Вот. И некоторые комментарии зачитывать не буду, потому что они не совсем относятся к теме нашего обсуждения. Также тут пишут о том, что может Россия исполнить свои обещания, изменить русло Днепра и прорыть новый канал в обход Украины. Это вот не обсуждают водяную тему о том, что вот наполнены крымские каналы водохранилища. Вот ведь было когда-то заявление от Жириновского, российского такого политика, который хотел просто перерыть Днепр, чтобы не пускать воду в Украину. Мы об этом говорили в эфирах радио «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Освобожденному крымстарскому активисту Эдему Бекирову потребуется минимум год на восстановление после крымского СИЗО. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила дочь активиста Элеонора Бекирова.
270 дней – это были бессонные ночи, слезы, стресс. И за все это время мне казалось просто мечтой увидеть или обнять папу. Вчера, разговаривая с врачом, он говорит: «Элеонор, вы знаете, это как минимум год для того, чтобы отца восстановить». 10 числа ему сделали операцию. Сначала сделали коронарографию, где они увидели, что два шунта в критическом состоянии. И сразу же сделали после коронарографии стентирование. Операция длилась на протяжении 5 часов. И сутки он находился в реанимации. То есть, когда я с ним уже вчера разговаривала, он говорит: ты знаешь, мне стало легче дышать. То есть это уже один плюсик.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым 12 декабря прошлого года. Известно, что он направлялся на полуостров для посещения матери и других родственников. Его обвинили в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Эдем Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
Прямой эфир.
Освобожденный из заключения Владимир Балух намерен подать иск в ЕСПЧ против России. Об этом он сказал в комментарии к Крым Реалии.
Є багато, що вже подано, але ну цей процес тривається, нічого в цьому плані ще не завершено. Була розмова із Хельсинською правозахисною групою, як я принаймні через Хельсинську правозахисну групу от, подавали ми ці документи. Це ще було до грудня 16-го року, ще з приводу 319-ї тої статті, за якою я рік судився, не перебуваючи за ґратами. З тих пір от, збираються ці документи, фіксуємо, все направляється туди.
Повну версію інтерв'ю з Володимиром Балухом можна прочитати на сайті Крим Реалії. Раніше адвокат Балуха Ольга Дінзі сообщала, що сторона защити намерена продовжити обжалування винесеного російським судом приговора кримчанину, а також требувати возмещення морального вреда за місяці заключення в штрафному ізоляторі російської колонії.
Новости.
Фигурантов Бахчисарайского дела Хизбут Тахрир этапируют из Крыма в соседнюю Россию. Об этом Крым Реалии рассказали родственники арестованных. Адвокаты фигурантов данного дела сообщили, что их подзащитных должны этапировать в Ростов-на-Дону, однако пока официально не подтверждают эту информацию. Напомним, речь идет о задержанных в Крыму Сервере Мустафаеве, Серверезе Кирьяеве, Эдеме Смаилове, Мемете Белялове и Марлене Асанове. Они и обвиняются в участии в запрещенной на территории соседней России организации Хизбут Тахрир. Защитники арестованы и осужденных по этому делу крымчан считают, что их преследование мотивировано по религиозному признаку.
Крым в центре внимания.
На севере Крыма продолжается блокировка украинского радиосигнала. Как сообщает Крымская правозащитная группа, по итогам мониторинга, проведенного в сентябре, минимум в 10 населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован. Еще в 9 населенных пунктах сигнал заблокирован частично.
По информации правозащитников, в населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет, Ленинский и Красноармейская слышно только по одной украинской радиостанции. Вишневкино, Валиксан, в Киисточном и Зеленом Ниве по две станции, в Фредмостном 6 украинских радиостанций.
Согласно данным правозащитников, радио Крым Реалии можно услышать только в 3 населенных пунктах Северного Крыма, а также близ пунктов пропуска Чингар и Чаплынка и на административной границе Крыма с Херсонщиной.
В сообщении также уточняется, что в 10 населенных пунктах, а именно Мартыновке, Соленом озере, Ермаково, Придорожном, Заречном, Джанкое, Овощном, Лобаново, Красноперековске и Армянске на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции, сообщают правозащитники. По их словам, частоту радио Крым Реалии 105.9 FM перебивает российская радиостанция «Вести».
Напоминаем, Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможность доносить свой сигнал к аудитории, которая находится на неподконтрольной Киеву территории.
Прямой эфир.
А вот лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата парламента, аннексированного Севастополя. В этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Севастопольского избиркома. Согласно сообщению, избирательная комиссия постановила передать мандат депутата законодательного собрания города зарегистрированному кандидату Артему Гордиенко, 4-му номеру в городском списке партии ЛДПР, говорится в сообщении от партии.
По данным российской системы выборы, Гордиенко сейчас является помощником депутата Госдумы Павла Шперова по работе в Севастополе. Всего ЛДПР получает по итогам выборов в российский парламент города 3 мандата.
Напомним, 8 сентября российские власти провели в Крыму и в Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. Министерство иностранных дел Украины назвали юридически ничтожными российские выборы на аннексированном полуострове. Верховная Рада Украины вчера признала их нелегитимными. Европейский Союз также не признал законность их проведения.
Новости.
Состояние экс-президента Крыма Юрия Мешкова ухудшилось, но его хотят выписать из больницы в Турции. Об этом сообщила российскому агентству «Интерфакс-Юг» дочь Мешкова Марианна. По ее словам, врачи говорят, что сделали все возможное и нужно готовить транспортировку Мешкова в Москву 13 или 14 сентября. Но это раньше, чем говорили. Просто врачам в Турции не нужны сложности из-за возможности смерти отца, сказала дочь Мешкова.
Она опасается транспортировки транспортировки больного отца в Москву, поскольку, цитирую, непонятна процедура доставки таких пациентов от самолета до медучреждений. Официального подтверждения информации о Стане Мешковой и намерениях его выписать от турецких медиков нет.
Напомним о том, что у Юрия Мешкова случился инсульт. 1 сентября об этом сообщила его дочь на странице в Facebook. Его ввели в искусственную кому. Позже сообщалось, что его состояние улучшилось, однако остается тяжелым.
Прямой эфир.
В Крыму предупреждают о штормовой погоде в ближайшие дни. Об этом говорится на сайте Крымского гидрометцентра. Вместе с этим сохраняется высокая пожароопасность, предупреждают в российском управлении МЧС по Крыму. Сегодня в течение дня, а также завтра, 13 сентября, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду, сообщают ведомстве. Спасатели просят крымчан и гостей полуострова учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности в эти дни. Из-за сильного шторма в море у берегов Крыма уже погибли несколько человек. Я напомню, что штормы обрушились на южный берег Крыма в воскресенье, 8 сентября. Тогда волнение моря достигало 5 баллов. В минувшие выходные крымские спасатели сообщили о гибели 6 человек в море. 9 сентября стало известно, что утонули еще 2 человека. 10 сентября местные СМИ со ссылкой на Крымское управление МЧС сообщали о том, что из моря в Судаке подняли еще одно тело и возобновили поиски утонувших в море у берегов Ялты. Крымские спасатели рекомендовали жителям и гостям полуострова воздержаться от купания в Черном и Азовских морях во время шторма. Так что, дорогие наши радиослушатели, это не просто предупреждение, пожалуйста, будьте внимательными. На этом все, мы заканчиваем нашу часть новостей. Я оставлю эту студию, оставлю полностью вам, Лариса. Скажите, о чем вы будете рассказывать нашим дорогим радиослушателям, пока меня не будет?
Сегодня мы поговорим о той резолюции, о том отчете, который готовит парламентская ассамблея Совета Европы. Там работает украинская делегация. Речь пойдет о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму, и вокруг этой резолюции уже есть несколько очень громких заявлений, поэтому я советую не переключаться, будет очень интересно.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
С вами по-прежнему «Крым. Реалии». Это «Крымский вечер», и мы подошли ко второму блоку нашей программы, а именно интервью. Я напоминаю вам, что вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM, а также смотреть на страницах Facebook и YouTube, страница Крым Реалий. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, это для жителей Крыма, для жителей материковой Украины, телефон 044 490 29 05. Мы начинаем.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну что ж, а говорить мы будем о проекте резолюции ПАСЕ о положении крымских татар в оккупированном России и Крыму. Утверждение проекта этой резолюции перенесли на следующее заседание Комитета по вопросам равенства и недискриминации. Об этом нам сообщил глава украинской делегации ПАСЕ Владимир Арев. Ранее сообщалось, что доклад должны были слушать. Он должен был быть рассмотрен на осенней сессии ПАСЕ в октябре. Далее цитата. Докладчик Мануэль Тарнаре готов выслушать межлис крымско-татарского народа и учесть поправки, написал Арев на своей странице в Facebook. С нами на связи Георгий Логвинский, представитель действующей делегации Украины в ПАСЕ, и мы более подробно расспросим его о том, что же там происходит. Здравствуйте, Георгий.
Приветствую вас.
Ну, это из тех сообщений, которые уже поступили о том, что, о чем нам сообщил Владимир Арьев, так это удивительная ситуация. Российская делегация тоже хочет отложить слушание этого отчета. Более того, глава, кто-то из российской делегации даже пригласил членов ПАСЕ посетить оккупированный Крым. Объясните, пожалуйста, а каким образом российская делегация обосновала вот это приглашение?
Ну, обоснование на самом деле базировалось на желании диалога, желание что-то сделать, показать. Но на самом деле мы понимаем, что за этим находится некая такая политическая уловка. Россия является профессионалом с огромным опытом создавать потемкинские деревни, назначать специальных обученных информаторов, свидетелей, которые бы на самом деле все-таки играли бы по правилам России. Если бы даже докладчик поехал бы туда, о чем он сам говорил, это могло быть воспринято европейским сообществом, включая в Швейцарии, где он находится, негативно. Потому что он должен будет отразить ту информацию, которую не дают, и с которой он принципиально мог сам быть не согласен.
Есть...
Поэтому докладчик отказался от такой идеи, понимая, какая игра была у русских так называемых коллег.
Георгий, ну вот ранее сообщалось, когда был опубликован доклад генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, там говорилось о том, он четко указывает в этом докладе, что делегация, миссия пыталась, когда она пыталась въехать на территорию оккупированного Крыма, и Российская Федерация, во-первых, категорически игнорировала любые запросы, а во-вторых, был четкий ответ, это был официальный ответ, что для того, чтобы уполномоченный член миссии, кто-нибудь из миссии ООН посетил оккупированный Крым, они должны делать это по российским законам. И вот сейчас вот это приглашение. Я хочу понять, насколько вот эта реакция самого докладчика ПАСЕ, на ваш взгляд, я понимаю, что он отклонил это, но не должен бы он был выступить с каким-то заявлением по этому поводу?
Смотрите, более того скажу, что хотя, так как мы не дошли до детализации этого визита во время обсуждения на заседании комитета, но в кулуарах российские представители открыто говорили, что они согласны на все украинские условия, включая въехать с территории Украины в рамках законодательства Украины, например, без русской визы, и выполнить все требования для того, чтобы все-таки докладчик доехал и это сделал. Из этого мы понимали, в чем цели. Теперь, смотрите, на сегодняшний день одна из взаимных претензий, это то, что мы говорим, туда не пускают миссии. И сам доклад в том числе предусматривал пункт допустить международные миссии на территорию оккупированного Крыма. С другой стороны, докладчик говорит, я туда не поеду. Потому что та миссия, которую вы можете предоставить, в нашем случае, не может быть расценена как миссия.
То есть это была такая провокация, да?
Да, то есть де-факто получалось, что мы думаем, что российская общественная делегация будет пытаться проводить позицию сейчас для международных организаций, в котором подготовлены, как я уже говорил, потемковские деревни, рассказывают, как все хорошо, как люди любят Крым, как сделали свободный выбор, как может проходить референдум, виду пистолета они совсем не видели, и т.д. и т.п. Все, что мы уже, в общем-то, слышали на многих международных площадках. Именно поэтому, в принципе, план России не состоялся, перенесено, я думаю, что они будут подавать свои поправки, мы будем подавать свои поправки. В реалии этой ситуации, то, что могу вам сказать, что мы переговорили с докладчиком, подготовили от имени Меджлиса, от имени депутатов ряд существенных замечаний. И докладчик пообещал, что те замечания, которые мы подготовили, он учтет. То есть это некая такая позитивная новость. Вместе с этим, смотрите, доклад неплохой. Он достаточно позитивно отражает все процессы. Но он не настолько жесткий, как предыдущие резолюции.
А кто его готовил?
Которые четко указывали, например, освободить немедленно заложников. Да? Эта резолюция говорит предоставить лицам доступ к правосудию, освободить, не применять российское законодательство. Но вот призывов таких, которые мы хотели, пока мы не увидели. Поэтому мы не можем назвать резолюцию негативной. Мы должны...
У нас пропала связь с Георгием Логвинским. Я надеюсь, что наши редактора наберут его еще раз. А я напомню, что мы обсуждаем работу над проектом резолюции ПАСЕ о положении крымских татар в оккупированном Крыму. Эта резолюция, слушание этой резолюции, ее утверждение перенесено на более поздний срок. Это будет зимняя сессия, но ранее сообщалось, что доклад по Крыму в ПАСЕ должен быть рассмотрен в октябре. Как мы услышали от Георгия Логвинского, председателя действующей делегации Украины в ПАСЕ, это связано с тем, что докладчик Мануэль Тарнаре захотел выслушать Меджлис. Георгий снова с нами на связи. Георгий, у меня к вам еще один вопрос. Накануне вашей поездки в ПАСЕ произошел некий скандал, потому что глава делегации Украины Владимир Ариев обвинил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в блокировке поездки. В частности, говорилось о том, что с вас в том числе сняли статус полномочного посла и что председатель Верховной Рады не подписывал командировку. Мы перед эфиром связались с главой комитета по международным делам Верховной Рады Богданом Еременко. Он сказал, что новая делегация, хотя уже Рада определилась составом, но она все еще находится на этапе формирования, а также пояснил, что с точки зрения ПАСЕ предыдущая делегация, то есть ваша делегация, сохраняет полномочия до тех пор, пока не будет окончательно сформирована и представлена новая. И вот здесь возникает вопрос, насколько ваша работа вот сейчас воспринимается вашими коллегами как легитимное. Не получится ли так, что новой делегации придется начинать все по новой?
Ну, давайте разделим эти задачи на несколько все-таки составляющих. Первое. То, что касается политического противостояния, то я бы советовал старым и новым депутатам поучиться у парламентской ассамблеи Совета Европы. Ведь люди принадлежат разным политическим группам, соответственно, политическим силам. Но ни у кого не возникает умных идей, которые часто присутствуют в нашей стране, кому-то вредить, а кого-то оскорблять, унижать. Наоборот, люди делят сомнением и находят истину. И совместно борются, например, в вопросах прав человека и поддерживают друг друга. Поэтому мне кажется, что этому мы еще не научились. И вот это одна из тех вещей, которая нас делает европейцами пока только географически, и не делает европейцами в политическом плане. Это первое. Поэтому я это бы посоветовал всем сторонам. И мелкие пакости что-нибудь отменить или что-нибудь сделать, ну, мы всерьез не... Я, в таком случае, всерьез не воспринимаю. Вторая вещь. Смотрите, когда вопрос, например, касается крымских татар или Крыма, неужели в нашей стране должны быть какие-то разногласия? Сейчас это вопрос стоял на сессии ПАСЕ. Я вам скажу так, что я говорил практически со всеми делегатами и подписали бы распоряжение, не подписали, оплатили, не оплатили. Например, мне никто не оплачивал эту поездку, но я как депутат ПАСЕ обязан был быть на комитете, я поехал за свой счет. Я приехал сюда и здесь выполнил свою работу. Почему? Потому что я не выполняю политические заказы. Я не выполняю, не защищаю интересы политической силы, фракции или каких-то лиц. Я защищаю Украину. Да? И поэтому мне интересно, чтобы защитить крымский татарский народ, национальные меньшинства, сделать все для оккупации. Я считаю, что любой политик должен для себя брать именно такие цели, задачи их реализовывать. Более того, я вам скажу, что я вообще ни на кого не обижаюсь. По двум причинам. Первая причина. Ну, знаете, когда солдат защищает свою страну, он может обижаться на генерала, да? Но это не причина для того, чтобы продавать родину. Сегодня мы дальше должны продолжать защищать родину. Я знаю, как люди нам аплодировали, когда в парламентской ассамблее мы продолжали санкции в отношении Российской Федерации, и это давало миллиардные убытки Российской Федерации. Вместо покупки оружия, отправки его на Донбасс, и делать полуостров строгого режима в Крыму, они, к сожалению, платили убытки и не уничтожали наших граждан.
Георгий, насколько этот инцидент повлиял, на ваш взгляд, на то, что на вашу работу?
Мне кажется, что те делегаты, у нас одна из самых сильных делегаций за всю историю, парламентская ассамблея, я вот занимаюсь деятельностью как правозащитника, помощник Мустафы Джемилева уже более 15 лет. Я могу сказать, что авторитет депутата зависит от самого депутата. И такие люди, как Ариев, я надеюсь, ваш покорный слуга, которые были избраны на многие должности, избраны депутатами ПАСЕ, как раз и говорит о персональном авторитете. Поэтому мы персональный авторитет не потеряли. И я думаю, что те люди, которые нас поддерживали, будут поддерживать нас и дальше.
Но еще я хотела уточнить нас, перед тем, как оборвалась связь. Вы говорили о мягкости резолюции. Там до этого Владимир Ариев говорил, что были какие-то такие дивные нестыковки о том, что, ну, например, вместо крымских татар кое-где было написано просто татары. То есть удалось... Что вам удалось исправить?
Смотрите, ну, были действительно такие вещи, как не крымский, татарский язык, были не крымские татары, а татары в Крыму. Это не совсем точные формулировки, о которых я указал во время своего обращения на комитете докладчику. Потом отдельно еще объяснил. Точно так же там были вопросы, связанные с национальными меньшинствами. Крымские татары настаивают, что мы все-таки коренной народ Крыма. И это тоже нужно отражать и, соответственно, дальше указывать нормативно-правовые акты международные, которые говорят о коренных народах. И докладчик концептуально не был против этих поправок.
То есть вам удалось внести эти ссылки?
Да, но самый главный вопрос, смотрите, российская делегация на самом деле вернулась с условием обратно в посте. Она находится под определенным мониторингом, и за определенный период времени она должна показать, что она сделала для реализации предыдущих резолюций по восстановлению прав, в том числе крымских татар, в том числе людей на оккупированной территории и территориальной целостности Украины, и другие условия, которые описаны в резолюции 1990 и других. Теперь, как раз эту резолюцию мы в том числе хотели добавить фразами о том, что они обязаны выполнить, в случае невыполнения, то должна парламентская ассамблея рассмотреть это как неудовлетворительное выполнение своих обязательств и, возможно, введение новых санкций в отношении Российской Федерации. Поэтому мы тоже дальше будем продолжать направлять и делать деятельность, которая будет защищать интересы Украины.
Спасибо, Георгий. Напоминаю, с нами на связи был Георгий Логвинский, представитель действующей делегации Украины в ПАСЭ, а мы уже готовы поговорить с Лесей Василенко, членом будущей делегации Украины в ПАСЭ от фракции «Голос». Здравствуйте, Леся.
Доброго дня.
Вот первый вопрос к вам относительно этой резолюции, потому что вот мы только что слушали Георгия Логвинского, он говорит, что изначально, когда они увидели документ, он был составлен не везде корректно. То есть там были, например, вместо крымско-татарского языка татарский язык, вместо коренной народ было написано меньшина. То есть им удалось откорректировать какие-то нюансы. Мы знаем, что перенесено утверждение этого доклада, что перед этим докладчик хочет услышать Меджлис. Вы знакомы с этим вопросом? И как, вот, на ваш взгляд, насколько удастся в момент слушания добиться более жесткой формулировки?
Я вважаю, що будь-які доповіді мають бути підготовлені з урахуванням абсолютно всіх об'єктивних фактів. Якщо доповідач не ознайомився з позицією кримсько-татарського меджлісу, якщо не було on-site visit, скажімо так, да, не було можливості приїхати на власні очі, провести низку зустрічей, інтерв'ю для того, щоб підготувати матеріальну базу для своєї доповіді, то не можна вважати, що така доповідь є об'єктивною. Я дуже вітаю те, що сьогодні було прийнято рішення перенести розгляд цього документу і що було прийнято рішення, що доповідач буде мати змогу провести низку необхідних зустрічей і допрацювати рекомендації, які він робить. Тобто це, на мою думку, є правильною позицією. Що стосується української сторони і майбутньої делегації в ПАРЄ від українського парламенту, то тут постає більш важливе питання. Нам потрібно зрозуміти нашою делегацією, якою буде стратегія української делегації в ПАРЄ, тому що ситуація дуже складна, дуже напружена, враховуючи, що на літній сесії було проголосовано за те, щоб Росія повернулася до ПАРЄ, і враховуючи, що ту незначну кількість держав, які все-таки не підтримали таке рішення і наполягали на тому, щоб в Раді Європи були дотримані принципи і цінності, заради яких ця організація, в принципі, створювалася 70 років тому.
Ну, от по тому, що із того, що нам сказав Георгій Лагмінський, він говорить, що Росію вернули, безусловно, російську делегацію в Парі, в ПАСЕ, але він говорить о том, що там є все-таки таке негласне условие, за ней очень серйозно наблюдають, і речь йде в першу очередь о Криме, і в даному случае вот одним из таких новшеств, которые предложила Российская Федерация, то есть это приглашение докладчика Мануэля Торнаре посетить Крым, оккупированный Крым, на что он, конечно же, сказал, что так не будет. Но суть заключается в том, что Российская Федерация, как говорит Георгий Лагвинский, российская делегация в кулуарах говорила о том, что они не настаивают на российской визе, что они готовы на любую форму вот этого посещения. Мы видим, что Российская Федерация пытается тем или иным способом завлечь миссии, завлечь визитеров в оккупированный Крым. На ваш взгляд, насколько новая делегация в ПАСЕ понимает опасность происходящего и может противодействовать подобным попыткам?
Я вважаю, що зараз формується дуже сильна делегація, яка буде мати серед своїх членів і представників кримсько-татарського народу, зокрема від фракції «Голос» делеговано Рустема Умерова. Крім того, будуть з інших фракцій і досвідчені члени делегації, які вже не один рік працюють в ПАРЄ. Будуть також нові обличчя, які зі сторони громадськості всі роки відстежували ситуацію, відстежували події, які відбувалися в ПАРЄ, і працювали зі своєї сторони щодо того, щоб Україна мала всі механізми, інструменти, щоб протидіяти наслідкам російської збройної агресії. А це стосується і наслідком є і тимчасово окуповані території Криму і Донбасу.
Леся, ну вот по словам Ирины Геращенко, в состав делегации вошли 12 человек и 12 заместителей членов делегации, 14 народных депутатов, то есть 7 членов и 7 заместителей от партии «Слуга народа», по 2 от фракции «Оппозиционная платформа за життя», «Батьковщина», «Европейская солидарность», «Голос» и группы «За будущее». Вы, одно имя мы услышали, это Рустем Умеров, а вы можете назвать еще имена тех людей, которых ваша партия делегирует, ваша фракция делегирует в ПАСЕ?
У нашої фракції дуже невелика квота. Від нашої фракції буду, зокрема, я і Рустем Умеров. Ми будемо працювати командою.
Ну, мы пытались связаться перед эфиром с представителями Украины в ПАСЕ, фракции «Оппозиционная платформа за жизнь», Олегом Волошиным, однако он не смог принять участие в нашем эфире. Также сегодня не готовы комментировать ситуацию представители фракции «Слуги народа», «Батьковщина» за будущее. И пока мы не можем... Да, и вот я хочу уже перед тем, как передать слово следующему спикеру, спросить все-таки вас, Лесь. На ваш взгляд, все-таки, какой, вот вы сказали, что еще не сформирована позиция. Что вы ожидаете, я понимаю, ваших два человека, да, это известные имена, что вы ожидаете от делегации? Насколько она продолжит вот этот курс, который держался все эти 5 лет?
Я особисто чекаю, що делегація наша збереться найближчим часом, і ми для себе визначимо чітку стратегію протидії Росії і проявам російської збройної агресії, і використаємо той інструмент, який нам надається через участь в парламентській асамблеї Ради Європи, для того, щоб відстоювати інтереси України, і для того, щоб були дотримані принципи демократії, принципи поваги до прав людини, заради яких і створювалася організація така, як Рада Європи. І ця стратегія має бути вироблена не лише в рамках делегації України в ПАРЄ, але і для інших делегацій, які беруть участь в парламентських асамблеях, таких як парламентська асамблея НАТО, парламентська асамблея ОБСЄ. Для нас, українців, критично важливо на всіх фронтах зараз діяти об'єднано і діяти згідно єдиної стратегії, яка направлена на захист інтересів України, на повернення наших територій і на захист прав наших громадян, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
Спасибо, Леся. З нами на связи була Леся Василенко, будущий член делегації України в ПАСЕ от фракції «Голос», а ми вже готові поговорити з Марією Іоновою, представителем действующей делегации Украины в ПАСЕ. Здравствуйте, Мария.
Добрый вечер.
Можете ли вы открыть уже информацию о том, кто от партии «Европейская солидарность» станет членом будущей делегации?
Планируется, что это будет Алексей Гончаренко и Андрей Лопушинский.
На ваш взгляд, вот будущее голосование в ПАСЕ за резолюцию по дискриминации крымских татар на территории оккупированного Крыма. Как рассказал нам Георгий Логвинский, это очень важный документ. Они, во-первых, там ссылаются на международные документы по коренным народам. Во-вторых, в этом документе есть призыв к требованию к Российской Федерации допустить миссии. В-третьих, в этом документе есть уже артикулированное требование прекратить судопроизводство по законодательству государства-оккупанта. Можем ли мы говорить о том, что постепенно в своей позиции Украина движется к тому, чтобы была применена к Российской Федерации конвенция, 4-я Женевская конвенция о правах жителей оккупированных территорий?
Знаєте, я розпочну з того, що все ж таки це не перший рік, а п'ятий рік ми намагаємося у всіх постійних парламентських делегаціях донести позицію, те, що відбувається абсолютне безчинство і порушення прав людини на території півострова Крим. Ця резолюція є, скажімо так, черговою, да, і як ми знаємо сьогодні на комітеті, голосування за текст резолюції було перенесено на наступне засідання, яке відбудеться вже в Страсбургу. Насправді для нас надзвичайно важливо, щоб прозвучало наступне, те, що становище кримських татар воно має катастрофічний характер. Не допускаються міжнародні гуманітарні місії, правові, захисні організації, там люди пропадають безвісти. Ми з вами знаємо, що більше 130 осіб, які засуджені і несуть покарання і переслідуються на півострові Крим. Тобто питання це не перший рік ми піднімаємо. І те, що стосується корінної нації Криму, те, що стосується всіх затриманих і засуджених, і все ж таки те, що Російська Федерація, вона нелегально використовує російське законодавство на території анексованому Криму. Тобто це все ж таки ми дуже сподіваємось, що такий крок за кроком, да, вода камінь точить, Україна проти Росії є в міжнародних судах, тобто нам важлива ця резолюція, якби в такій політичній організації, як ПАРЄ. Ми розуміємо, що ми знаємо, да, як сьогодні відбувався комітет у справах рівності і недискримінації. Тобто там були присутні росіяни, знову ж таки. Це такі нові реалії, да, в яких має працювати поки що діюча постійна делегація, але також це реалії, коли будуть голосувати і коли будуть брати участь і нова делегація України. Я погоджуюсь тут з моєю колежанкою, те, що стосується нової парламентської делегації, те, що все ж таки ми сподіваємось, що нова делегація, вона продовжить таку політику попередньої делегації, де ми гостро виступали за національні інтереси. І ці національні інтереси, вони були, скажімо так, ідентичні, да, з тими міжнародними європейськими цінностями, принципами, які відстоює весь демократичний цивілізований світ. Ми дуже сподіваємося, що ця політика лишиться незмінною, і ми зможемо далі захищати суверенітет, і саме головне – це наших громадян,
де б вони не знаходились, особливо те, що стосується злочинної діяльності на півострові Крим.
Еще, ну, уже я хотела бы задать вопрос относительно тех правок, которые были внесены, потому что я так понимаю, что первоначально, перед тем, как поехать и принять участие в заседании комитета, были некие возражения. Что это были за возражения?
Ви знаєте, я не хочу коментувати те, що стосується Російської Федерації, їх всіх заперечень, тому що насправді вони мають понести покарання. Вони мають понести покарання за вбивство українських громадян, за те, що за крадіжку українських територій. І це питання не тільки політичне, це питання економічне. Ви знаєте, скажімо так, ми розуміємо слабкість міжнародних організацій, але, знову ж таки, я впевнена, що ми надалі маємо відстоювати позицію України, і я дуже сподіваюся, що якраз ця спільна позиція, яка була протягом 5 років між президентом, урядом і парламентом, вона залишиться незмінною в контексті захисту прав і свобод громадян України, які в тому числі знаходяться на території Криму.
Скажіть, Марія, на ваш взгляд, удасться ли сохранити вот эту консолідацію української делегації в ПАСЕ, яку ми наблюдали 5 років, сохранити її в будущій каденції?
Питання, ви знаєте, просто наразі сигнали по різним напрямкам і по різним позиціям нашої, скажімо так, не нашої, да, а позиції президента Зеленського по тим зовнішньополітичним викликам, які є наразі, не можу сказати, що я дуже впевнена. Тому що поки що деякі дії, вони говорять про протилежне. Але я дуже щиро вірю і сподіваюся, що все ж таки ця realpolitik змусить його стати на рейки абсолютного захисту національних інтересів України.
Спасибо, Марія. З нами на связи була Марія Іонова, представитель действующей делегации України в ПАСЕ. А ми готові поговорити з Ескандером Бариєвим, главою Кримсько-Татарського ресурсного центру, членом Міжлісу Кримсько-Татарського народу. Здравствуйте, Ескандер.
Добрый день, добрый вечер.
Мы обсуждаем работу в комитете ПАСЕ по резолюции по правам, по дискриминации крымских татар на территории полуострова оккупировано. Из того, что, из той информации, которая уже есть, во-первых, перенесено утверждение этой резолюции. Во-вторых, глава, докладчик Мануэль Танаре хочет выслушать межлис крымско-татарского народа и учесть поправки. Что, какую позицию представит межлис?
Смотрите, дело в том, что на самом деле о том, что существует проект резолюции, о том, что будет рассматриваться уже на комитете на этих днях и планировалась именно в осеннюю сессию, в этом плане, конечно же, мы узнали буквально на днях. И поэтому здесь я полностью поддерживаю позицию украинской стороны, которая в связи с рядом объективных причин, ну, во-первых, то, что мы поздно получили информацию, несмотря на то, что мы попытались внести по возможности изменения. При всем том, мы же понимаем, что изменение делегации украинской происходит, потому что парламент поменялся в связи с неочередными выборами. Поэтому и основная еще мотивация, чтобы... Дело в том, что действительно основной докладчик, он не посещал Украину, он не встречался с Межлисом Крымско-Татарского народа, он не встречался с организациями, которые занимаются защитой коллективных прав Крымско-Татарского народа, в частности, Крымско-Татарским ресурсным центром. И поэтому, конечно же, мы приветствуем тот шаг, что перенесено рассмотрение о нарушении прав, и, соответственно, все-таки основной докладчик, он изъявил желание все-таки посетить Украину, встретиться как с Межлисом, так и с экспертами. Кроме того, мы со своей стороны, когда узнали о такой инициативе, мы написали непосредственно ему письмо от Крымско-Татарского ресурсного центра. Мы привлекли ряд правозащитных организаций, которые занимаются защитой прав коренных народов, написать письмо докладчику для того, чтобы он понимал, что в том докладе, в том отчете, который он подготовил, недостаточная или неполная информация но тех нарушений прав человека и коллективных прав крымско-татарского народа, которые на самом деле осуществляются сегодня в Крыму.
Эскандер, какие правки вы уже внесли?
Дело в том, что там есть по некоторым позициям, и я бы сейчас бы не опережал бы события, потому что мы будем возвращаться к резолюции, и мы будем непосредственно возвращаться к докладу. Мы со своей стороны сделали полный обзор и направили ему на электронную почту, и направили, соответственно, для того, чтобы он мог понимать, что нарушение коллективных прав крымско-татарского народа связано и как с преследованием по религиозному принципу, по тому, что отсутствует право на получение образования на родном языке, так и относительно, скажем, пользования землей и так далее, что регламентирует Декларация ООН о правах коренных народов.
Спасибо, Искандер. С нами на связи был Искандер Бариев, член Лиса крымско-татарского народа, глава крымско-татарского ресурсного центра. Я напоминаю, что мы говорили с вами о резолюции, которую ПАСЕ готовит. Эта резолюция касается крымских татар, дискриминации крымских татар в оккупированном Крыму. Ну что ж, по этой теме у нас пока все. Ну, конечно же, мы будем следить за этой темой и будем освещать продолжение, потому что, как нам уже сообщили, будет голосование на следующей сессии, через сессию зимой. И сейчас я готова пригласить Стаса Юрченко и поговорить с ним о новостях завтрашнего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
С вами Станислав Юрченко, Лариса Волошина, Радио Крым Реалии. Мы продолжаем. Я хочу вам рассказать о том, что утреннее движение в центре Севастополя перекрывают на 3 дня. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России и правительства города. По их информации, 11, 12 и 13 сентября с 5 до 10 утра из-за крестного хода вводится временное ограничение движения всех видов транспортных средств в центре города. Указывает, что движение перекроют на время прохождения пешей колонны по следующим автомобильным дорогам. Улица Большая Морская, площадь Ушакова, улица Ленина, улица Василия Кучера, Красный Спуск, улица Портовая, улица Вокзальная, улица Героев Севастополя, улица Багрия и автомобильная дорога Гончарная, Ялта. Будьте внимательны, наши дорогие радиослушатели из Севастополя. Мы переходим к блоку новостей завтрашнего дня. И вот первая же новость, я прошу прощения, Лариса, я не могу вам ее отдать. Это новость из моего любимого города Керчи. В Керчи придет месячная акция по повышению активности пенсионеров. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов города Керчь организовал проведение подобного занятия по йоге. Об этом сообщает портал Керчинфо со ссылкой на слова ИО директора центра Татьяны Артемовой. Цитирую. Стартует акция «Старшее поколение. Активное долголетие», которая продлится с 15 сентября по 15 октября. В программу акции будут входить занятия по йоге, которые преподает волонтер Валентина каждый вторник и в пятницу, сообщила сотрудница центра. Также керчане зрелого возраста смогут посещать занятия по изобразительному искусству, скрабукингу. Для тех, кто не знает, это вид рукодельного искусства, заключающий в изготовлении и оформлении семейных или личных альбомов и английскому языку. Участвовать в мероприятиях могут все желающие, не только клиенты центра. Татьяна Артемова отметила, что центр нуждается в волонтерах, которые могут предложить свои услуги по проведению различных уроков и мастер-классов. Также Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью планирует провести выставку «Handmade» работ участников акции, организовать танцевальный вечер 50-х годов при поддержке творческих коллективов города.
Ну что ж, раз мы уже говорим о мечтах, о городах нашей славы и дорогах, я хочу тогда уже поговорить о Феодосии. На Феодосийской дороге, как оказалось, все лето ездили по костям покойных. Вот такая невеселая мысль. 2 месяца назад сообщалось о жуткой ситуации в Феодосии, где автомобили ездят по человеческим останкам. Кости высыпались на дорогу из открывшегося массового захоронения. С момента обнаружения останков местными археологами прошло более 4 месяцев. И проблема уже давно могла быть решена. Но, увы, никаких изменений так и не произошло. Все лето гости и жители Феодосии ходили по человеческим костям. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Дальше, вот ваше мнение. Две новости из Симферополя или еще одна новость из Керчи?
Мы тут давайте бросим кости. Я думаю, что все-таки из Керчи. Давайте пойдем.
На День города в центре Керчи не продадут алкоголь. Вот такая важная информация для жителей Керчи. В связи с проведением мероприятий, приуроченным к Дню города 2019, будет ограничена продажа алкоголя в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. Запрещается продажа алкогольной продукции за 2 часа до начала проведения, во время проведения в течение 1 часа после окончания мероприятий. А я напомню, что мероприятия, приуроченные ко Дню города 2019 года, пройдут в Керчи 14 сентября в районе площади имени Ленина с 10:45 утра до 22:00.
Ну что ж, я тогда уже прочитаю новость про Симферополь. Мост через Салгир останется без ограждений и перил. Ой. Вот какая-то у меня сегодня такая вот очень трагическая тема. На одном из небольших мостов через реку Салгир в Симферополе не будут установлены ограждения. Об этом заявили в компании «Асгард», которая занимается реконструкцией набережной реки. Речь идет о мосте на территории парка имени Гагарина. Далее цитата. «На этом мосту не предусмотрено ограждение. На этом мосту было высказано очень много противоречивых мнений, от сноса его до оставьте в покое. Автор концепции рекомендовал нам оставить все как есть», цитирует председателя компании издания 36-52.
От себя добавлю, что это правда будет не очень удобно, потому что я помню вот практически все мосты через Салгир, я не могу представить себе ни один из них, где это ограждение не имело бы и вправду функции для того, чтобы оберегать граждан от случайного падения в речку, назовем
ее так. Я думаю, что это очень опасно.
Да, еще немножко новостей. Вот тут столько новостей из Керчи. Мне вот это очень по нраву. На клумбах в центре Керчи выращивают арбузы.
Прекрасно.
На клумбе в сквере Славы декоративных цветов практически не осталось. Клумбы посохли и более напоминают степь. А вот для бахчевых культур здесь раздолье. Уже вырос небольшой арбуз, передает Керчи ФМ. Напомним, в этом сквере уже по несколько раз сажают цветы, но почему-то их не поливают. Это очень интересная концепция. Когда-то точно так же экс-мэр Керчи Олег Осачий высаживал кипарисы год за годом в центре города. Он их высаживал, они вяли.
Вот видите, какой настойчивый в Керчи был мэр.
Прижились, между прочим, да, с какой-то с пятой попытки, вот. Что у нас еще есть такого прекрасного?
У нас есть Ялта. В Ялте состоялся показ документального фильма «Крымчане». Это в рамках международного кинофестиваля «Вместе» состоялся показ документального фильма Ашота Дзаяна «Крымчане». Об этом сообщает пресс-служба Ялты. Далее цитата. «Это история об обычных жителях Крыма. В нем нет постановочных кадров. Есть 30 историй, рассказанных жителями полуострова. Среди героев украинцы, армяне, греки, немцы, конечно же, русские. Словом, все, кто в мире и согласии живут в Крыму», рассказал автор картины, секретарь Союза журналистов соседней России Ашот Дзаян.
Это великолепно. Но следующая новость, мне кажется, круче. Пляж на дороге. Креативная работа потешила жителей Симферополя. Дело в том, что в ходе ремонтных работ на улице Володарского дорожники не стали дождаться автовладельца припаркованной иномарки. Работники просто обошли легковушку, оставив под ней пляж. Такая работа изрядно потешила жителей и гостей Симферополя. Далее цитата. «Прекрасный пример работы чиновников, мэрии, дорожной инспекции и всей остальной команды, отвечающей за порядок в Симферополе. Спасибо, братцы, вы работали как могли», пишут пользователи соцсети ВКонтакте. Но это и вправду должно быть очень завансно. Насколько я понимаю, везде новый красивенький асфальт, и в одном месте вот такая вот непонятная плешь.
Это творческий подход, Стас.
Согласен. Вот, дорогие наши радиослушатели из Симферополя, это все был творческий подход. Цените, ваши улицы стали уникальными. Еще мне понравилось.
Вот мне понравилась новость о готовящейся переписи населения. Регистраторы будущей переписи населения в Крыму пожаловались на бродячих собак и плохую освещенность улицы. То есть вот это может сорвать очень серьезную акцию. Об этом сообщает нам Кафа Ньюс. По состоянию на 8 сентября крымскими регистраторами выполнено 96% запланированного объема работ. Регистраторы обошли свыше 407 тысяч домов отметили в их списках и на карте. Об этом сообщает пресс-служба Крымстата. Их задачей была актуализация базы данных и картографического материала для подготовки всероссийской переписи населения 2020 года. Однако, как отмечают регистраторы, их работа тут значительно затрудняет, во-первых, отсутствие табличек на домах с номерами, а во-вторых, плохая освещенность улиц в вечернее время, ну и главное, это бродячие собаки, которые беспечно выпущены хозяевами на улице.
Ну, честно говоря, я вот вспоминаю Крым, я вспоминаю Керчь, Феодосию, Южный берег, и я понимаю, что да, это и вправду та еще задача, пойти и сделать перепись, и вот и вправду неосвещенные улицы, непонятно где какой дом, стая бродячих собак, опасная у людей работа.
Тем не менее, я напоминаю вам, что любая перепись жителей Крыма как граждан Российской Федерации является незаконной с точки зрения международного права и, конечно же, украинского законодательства. Поэтому, возможно, это украинские собаки.
Возможно. И вот давайте под конец новость, но я не могу ее упустить, она из соседней России, но в ней есть нечто. Послушайте просто заголовок. Петербургский порно-режиссер выиграл спор с Россией в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека встал на сторону российского режиссера и продюсера фильмов для взрослых Сергея Прянишникова, который спорил с Россией о выдаче лицензии на производство таких кинокартин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на суд. ЕСПЧ решил, что Прянишникову отказывали в выдаче лицензии незаконно, нарушая Европейскую конвенцию о защите прав человека, в частности, право на свободу самовыражения.
Ну что ж, мы недаром с вами говорили о творческом подходе. Вот к чему это все привело. Ну что ж, на этом мы заканчиваем «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». Но мы не прощаемся с вами. Слушайте нас в эфирах каждый день. С вами в студии была Лариса Волошина и Стас Юрченко.